Сегодня я бы хотела продолжить ту тему, которую начала 2 недели назад, и это уже будет третья часть, надеюсь, что заключительная. Я буду говорить о контратаке, о том, как нам предупреждать удары лукавого, как не давать нам места ему в нашей жизни. И немножко напоминаю о том, что было сказано, просто вернусь к тем темам. Две недели назад мы с вами говорили о том, что очень часто мы с вами даем место дьяволу в нашей жизни, когда мы оказываемся лицемерными. Когда мы перед Богом просим одно, где-то у себя в загашнике держим другое, да, нашими мыслями, нашими желаниями, нашими какими-то просто тайными вещами, которые мы не хотим Богу открывать. И я это назвала как пирожные в холодильнике, помните? Я говорила, что перед Богом действительно, если мы хотим что-то просить, если мы хотим быть наполнены Духом Святым, мы не должны быть двуличными, не должны быть лицемерными. Второе, я говорила о том, что наши мысли мы должны все подчинять послушанию Иисусу Христу. Если мы не будем это делать, то таким образом мы будем давать все время место дьяволу орудовать в нашей жизни и таким образом доводить нас сначала через атаки в наши мысли, в наш разум, доводить нас до греха. И третье, я говорила, что мы должны быть с вами очень быстрыми на покаяние. Мы должны очень быстро отдавать Богу на крест все наши немощи, все наши грехи, все наши какие-то, может быть, ошибки, не держать их в себе, в своей жизни, но очень быстро расправляться с этим. И Господь тогда действительно подымает, оправдывает. Таким образом, мы не даем места дьяволу, не даем ему строить плацдарм в нашей жизни. И в прошлое воскресенье я говорила о гневе, я говорила о злости. Мы с вами читали Писание о том, что когда мы гневимся, когда мы злимся, мы таким образом угашаем действие Духа Святого. Мы не только угашаем действие Его даров, но мы не имеем и плодов Духа Святого в нашей жизни, да? И мы с вами рассматривали, что процесс просто уничижения Святого Духа, он начинается постепенно. Начинается сначала с раздражения и заканчивается злобой, когда человек просто готов убить другого, да? Таким образом, через допущение зла, через допущение раздражения против кого-то или против чего-то, или против какой-то ситуации в нашей жизни, мы выстраиваем для дьявола очень прекрасную площадку, чтобы он действовал в нашей жизни, чтобы он разрушал ее, чтобы он лишал нас силы. И сегодня я бы хотела говорить еще об одной такой вещи, которую дьявол успешно применяет в нашей жизни. И я бы хотела сегодня говорить о погоне за неверными приоритетами. Вы скажете, подождите, ну при чем тут приоритеты? Оказывается, когда наши приоритеты выстроены неправильно, и независимо от того, верующий ты или неверующий человек, конечно, когда неверующий, там все проще, человек в грехе, человек под властью сатаны, он и принадлежит сатане. Но когда человек верующий, и его приоритеты выставлены неправильно, и в его жизни Бога очень-очень мало, практически по воскресеньям с 2 до 4, рано или поздно дьявол начнет оперировать в его жизни. Он будет поражать его здоровье, будет поражать его радость, будет поражать его финансы, его отношения. Поэтому сегодня я назвала проповедь так, контратака 3, то есть мы наступаем в атаку на дьявола, и мы сегодня разбираемся с неверными приоритетами в нашей жизни. Как же они могут давать плацдарм для сатаны? Вернемся в Ветхий Завет, но перефразируем его на современный лад, и хочу рассказать вам историю двух братьев. Двух братьев Исав и Иаков. Все вы знаете хорошо эту историю. Это два брата, из которых первым был рожден Исав, да, и второй был рожден Иаков. Но, тем не менее, первородство Господь пообещал еще до их рождения Иакову, хоть Исав и был рожден первым. Давайте мы интерпретируем эту историю на современный лад, да? Жили-были два брата. Один из них, Иаков, был очень хороший, как бы человек, но немножко маменькин сынок. Был человеком, который любил вкусно приготовить покушать, и одно из его любимых блюд – это был суп из красной чечевицы, да? Любил здоровый образ жизни, любил овощи. Но немножко был хитер, немножко был мудр, да? Оттого и назвали его Иаков. Исав же был настоящим воплощением мужчины. Любил охотиться, всегда носил при себе оружие, да? Если в современном виде был такой, знаете, настоящий американец, может быть, в настоящее бы время он ездил на пикап-траке на каком-нибудь, да, на большой машине, действительно был такой настоящий мужчина. И не очень он заботился о своих отношениях с Богом. И вот в один прекрасный день Иаков отварил суп, который просто, ну, доводил до полного бессознания. Запах его щекотал ноздри любого проходящего человека. И вот Иаков готовил вкусный суп, наваристый, запашистый. А Исав забыл с собою ланч, да? И вот он приходит с охоты. И он обоняет вкус этого супа. И суп этот был одним из любимых блюд его. И Исав подходит к своему брату и говорит: «Дай мне кушать. Я не ел сегодня весь день, я был на охоте, дай мне кушать». Иаков в шутку говорит: «А ты отдай мне свое первородство». Да? Мы знаем, что Исав, он вышел первый из утробы матери, ему по закону принадлежало первородство. Но Иакову было предсказано, что рано или поздно он получит все благословения как первородный сын. Иаков не хотел ждать, но он не рассчитывал, что Исав так быстро согласится на эту сделку. И вы знаете, Исав за миску вот этого чечевичного супа, он продает свои благословения. А в современном как бы варианте, очень часто мы с вами продаем наше спасение за какие-то вещи, которые, может быть, временные, которые не имеют в себе никакой ценности. Мы отдаем царство, мы отдаем отношения с Богом, мы идем на компромисс с совестью. Мы очень часто продаем вот наше спасение за похлебку. Каким образом, вы скажете? Именно так, что мы выбираем в нашей жизни то, что не имеет значения, то, что временно, то, что материальное. И об этом говорил, как никто, царь Соломон. Откройте, пожалуйста, со мной Экклезиаста, 1 глава, 14 стих. Что же он сказал? Что он сказал вообще о жизни? Что он сказал о приоритетах? Это человек, который, может быть, был примером для нас, может быть, не во всех отношениях, но то, что он достиг многого, это факт. И он достиг того, о чем сейчас мечтают большинство населения планеты Земля. Окей, Экклезиаста, 1 глава, 14 стих. Что он сказал? «Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа». Интересные слова. Вы знаете, в английском переводе они звучат несколько иначе. Там сказано, что вся наша жизнь – это пар, и пар, причем такой, который возникает от дыхания на стекло, на зеркало. То есть это просто как бы дуновение такое, которое мы знаем, что оно очень быстро исчезает. И также в английском переводе сказано, что chasing of the wind – это погоня за ветром. Вся наша жизнь. То есть Соломон прожил свою жизнь, и он пришел к выводу, что жизнь сама по себе, какие-то цели, какие-то просто достижения, она совершенно не имеет никакой ценности, а он уподобил это погоне за ветром. И вы знаете, действительно, вся наша жизнь – это череда выборов, череда choices, которые мы с вами делаем. И очень часто мы выбираем, как нам кажется, хорошие choices, да, хорошие какие-то вещи, но на самом деле они не имеют в себе в отношении вечности никакой ценности, и это погоня за ветром. Итак, погоня за ветром. Вы знаете, не всегда то хорошее, что у нас в жизни, оно является превосходным и прекрасным для нас с Божьей точки зрения. И, конечно же, Господь, Он хочет для нас наилучшего. Но мы выбираем часто, я не говорю плохое, выбираем какие-то хорошие вещи, но на самом деле они отвлекают нас от Бога, они забирают от нас все силы, они забирают от нас именно действия Духа Святого в нашей жизни. И мы потом очень часто удивляемся, почему мы такие слабые, почему нету радости в нашей жизни. И вот Исав выбрал похлебку. Ну, казалось бы, ну что здесь плохого, да? Выбрал, ну, покушать человек захотел, да? Но на самом деле нет, Бог не смотрел то, что вот он был голодный, но он увидел, что для него вот это первородство, вот эти благословения совершенно не имеют никакой ценности. Он увидел сердце Исава. И мы видим, что Иаков дорожил первородством, Исаву уже было наплевать. Очень часто так в нашей жизни. Вроде бы мы как бы все дети Бога, и мы пришли, но насколько на весах нашей жизни правильно расставлены, знаете, вот эти приоритеты и гирьки. Не так ли легко мы тоже очень часто какие-то вещи, которые имеют ценность в вечности, мы их быстро сдаем, просто за миску похлебки. Вы знаете, жизнь наша – это как конус, и основание широкое, да, и очень много всяких выборов, много ценностей, много всяких увлечений, целей может ставить человек. Но потом, чем старше ты становишься, тем больше ты понимаешь, что то, что было для тебя ценно в молодости, да, сейчас оно уже не имеет никакой цены. То, что для тебя было ценно, там, может быть, хорошая машина, там, много денег, ты с возрастом понимаешь, что за деньги ты не купишь любовь жены, за деньги ты не купишь уважение своих детей, за деньги ты не купишь здоровье. И то, что было ценно тогда, оно сейчас меньше и меньше имеет свою цену. И вот в этом конусе нашей жизни, на верхушке, если не стоит Иисус Христос, будет проблема, будет проблема. И вы знаете, действительно, если нету Иисуса на самой верхушке, как мы говорим часто, на пьедестале, да, то наша жизнь настолько хорошая площадка для действия сатаны. И кто бы ни были, если люди неверующие, у них нет Иисуса в жизни, да, и дьявол там делает, что хочет, точно так же и верующие люди, если они неправильно расставляют приоритеты, если Иисус не на троне, рано или поздно придет беда. И вы знаете, как пожар случается в доме, и самые такие трагические, может быть, минуты, ну что может человек унести вот в руках своих? Подхватить ребенка под мышку, может быть, еще что-то схватит, может, кто-то схватит альбом с фотографиями, кто-то документы, кто-то сейф с деньгами, да? И вот в эту как бы минуту такую, как бы, когда нужно принимать быстро решение, оно определяет, что для тебя ценно. Точно так и в духовном плане. То, о чем ты думаешь больше всего, то, что вот сейчас оно занимает тебя, да, оно и есть самое важное для тебя. О чем мы думаем большинство времени? Чем занята наша голова? Может быть, семьей, может быть, финансами, может быть, работой, может быть, Господом, и это хорошо. Но, опять-таки, если это не Господь, если Господу мы отделяем где-то последнее место, знаете, в воскресенье 2 часа, то все остальное это время можно смело заявить, как Соломон сказал, это погоня за ветром. Поэтому для многих погоня за деньгами, за целями, может быть, за какими-то желаниями, мечтами, это действительно погоня за ветром. Вы знаете, это конкретно такое просто движение навстречу разрушению. Потому что если мы один раз назвали Господа нашим царем нашей жизни, то действительно это должно так быть, и мы должны предоставить Ему полностью всю территорию нашей жизни. Мы вспоминали притчу о богатом юноше. Вспомните ситуацию, да? К Иисусу приходит юноша, молодой человек, который был состоятельным, который имел достаточно финансов, и мы видим, что этот человек, он был научен закону Божьему. Но если бы он не думал и не чувствовал, что что-то не так в нем, что-то не так в его жизни, он бы не пришел к Иисусу. Он уже чувствовал, что есть какая-то проблема. Он пришел к Иисусу и спросил: «Учитель благий, что мне делать, чтобы спастись? Да? Что мне нужно делать, чтобы спастись?» То есть что-то вот его мучило внутри. Да? И он пришел к Иисусу, и мы видим, что Иисус, он сразу не атаковал его, он не говорил ему: «Покайся, отдай там деньги» и так далее. Но Иисус посмотрел на него любящим взглядом. Иисус что-то увидел в нем, и он сказал ему такие вещи. Он стал как бы просто как налаживать отношения, и он стал расспрашивать его издалека. Он сказал, что соблюдаешь ли ты закон? Он говорит: да, я соблю все заповеди, от чрева матери моей. То есть я знаю, я живу добродетельной жизнью. Да, и потом Иисус говорит, это хорошо, это прекрасно, что ты это делаешь, но тебе не достает одного. Раздай свое имущество и следуй за мной. Смотрите, вот на этой стадии, когда он сказал, что я соблюдаю заповеди и живу по закону, находится сейчас большинство христиан. Но этого, как сказал Иисус, недостаточно. Просто соблюдать заповеди, жить хорошей жизнью. И если в нашей жизни есть какие-то скрытые идолы, если есть какие-то скрытые вещи, которые сильнее нас, да, которые сильнее, вернее, нашей любви к Богу, если мы их не отдадим, то получается, что мы не можем, как он спросил, наследовать Царствие Небесное. Мы не можем, оказывается, получить Царство, мы не можем получить небеса. Очень страшно, почему так? Мы видим, что юноша опечаленный ушел, юноша расстроился, юноша не захотел отдавать вот это свое имение и богатство. Говорит ли это о том, что деньги грех? Нет, конечно, не говорит. Иисус не говорил Никодиму, который был достаточно состоятельным, отдай свое имение, отдай свои деньги, потому что у Никодима не было этой проблемы. Но так как Иисус сердцеведец, он смотрел в сердце этого юноши, и для юноши нужно было избавиться вот от этого идола. Мы видим, что юноша не пошел навстречу и не захотел просто отдать вот этого идола, то есть он не захотел правильно расставить приоритеты. Мы видим, что юноша просто пошел, как вот Исав, да, чечевичная похлебка для него было его богатство, были его деньги. И он практически променял Царство Небесное, он променял отношения с Господом вот на это богатство. Не так же и мы с вами. Очень часто мы покаялись, пришли к Богу, не грешим и думаем, что это программа максимум. Максимум того, что мы можем достигнуть. Но в нашей жизни есть у всех камни преткновения. Есть какие-то вещи, которые сильнее нас, сильнее нашей любви к Богу, сильнее отношения с Ним. И вы знаете, Иисус, Он смотрит в самое сердце. Сегодня мы будем совершать вечерю, и я бы хотела, чтобы сегодня мы действительно исследовали свои приоритеты, свои привязанности, просто свою всю внутренность. Окей, Иисус любит нас всех, и, конечно же, Он любил этого юноша, поэтому Он и заглянул в его сердце и хотел вытащить просто вот это рабство, да. Точно так Господь сегодня Он очень часто стучится в наши сердца, и Он говорит: «Лена, не делай этого». Он говорит: «Не нужно тебе это, это рабство, оно держит тебя». Да? И очень часто Дух Святой вам, наверное, в жизни просто напоминал какие-то вещи. Но мы остаемся глухими к Духу Святому. Вы знаете, хотела бы говорить просто вот о нашей ситуации. Мы приехали в Америку, да, и приехали, в принципе, может быть, со страны, в которой мы не имели возможности зарабатывать такие финансы. Сейчас, может быть, эта возможность есть, но когда приехали, у нас не было этой возможности. И я считаю, что это только благость Божья, что Бог позволил нам здесь жить, зарабатывать, иметь кровь. Да? Мы как бы здесь чужестранцы, но мы нашли какую-то свою нишу. И, кроме того, мы нашли Господа Бога. И вы знаете, когда я потом слышу от наших же верующих братьев и сестер, когда я говорю, ну, почему не было, например, там, на Bible Study, или даже в воскресенье человек не пришел. И когда люди начинают конкретно говорить, что работа была, дали неожиданную работу, да, да вот, как бы, ну, за билы что же надо платить? Ну, как же, как бы, вот, в воскресенье, ну, взяли работу, да, или там мне одна сестра сказала, я Бога люблю, но, как бы, денежки тоже люблю. Знаете, меня окатило холодным потом, и просто я вижу много Исавов вот в нашей церкви, да, я вижу вообще, как бы, среди верующих, нету людей, которые действительно, no matter what, они идут, поклоняются Богу, они выбирают для себя все, что может их каким-то образом обогатить в отношении Бога, приблизить к Господу. Они выбирают эти Bible study, они выбирают молитву, потому что им не безразлично, что тут происходит, какая тут битва, какие тут слезы, какое тут прославление. Им не безразлично, они в этом, они живут. Но другая половина выбирает чечевичную похлебку. И это очень печально. Господь сказал, не имей никаких богов передо мной, да, перед Ним. И эта заповедь, она все еще актуальна. Очень часто именно наша работа, наш бизнес, деньги, они являются вот этим идолом, точно так, как у этого юноши. Посмотрите, юноша не захотел отдавать, да? И сейчас вопрос не в том, что мы говорим: «Господь, мы Твои, мы перед Тобой преклоняемся, все, что у нас есть, это Твое». Нет. Сейчас вопрос на практике: делаешь ли ты это? На практике, где твое сердце, извините, где твой зад находится? Где вообще твое существо и где ты вкладываешь себя? О чем ты думаешь вообще постоянно? И дальше я бы действительно хотела сказать, что не будет вот этих правильных приоритетов, не будет силы, не будет помазания. И вы знаете, очень часто люди гонятся за целями, да, цели, которые могут быть конкретно идолом. Ну какая цель? Ну обеспечить там будущее, детей, старость, там купить дом там или просто еще что-то такое. Но вы знаете, есть такой синдром в психологии, называется постпраздничный синдром. Это, знаете, кто-то написал из советских писателей, такой есть рассказ детский: «Праздник ожидания праздника». Пока ты ожидаешь праздник, он тебе доставляет радость, и в мыслях ты радуешься. Ты ожидаешь, ты готовишься. Но вот наступает это событие, подарки развернуты, и потом раз, и резко даун, и депрессия. И есть такой в Америке посткрисмасовский синдром, когда вот эта суета, беготня по магазинам, праздничный стол, и потом резко на Крисмас уже или после Крисмаса люди впадают в депрессию. Вы знаете, точно так же цели человеческие, какие бы цели человек ни выставлял, если они не соединены с Богом, они приведут тебя в даун, они приведут тебя в депрессию. Мало того, дьявол будет тебе подкидывать новые цели, выше, больше, которые занимают больше твое время, здоровье, все что угодно, только загрузить тебя и отвратить тебя от Бога. Когда-то у Рокфеллера спросили такой вопрос: сколько человеку нужно денег, чтобы как бы жить хорошо, то есть сколько денег может быть достаточно для жизни. Вы знаете, что Рокфеллер сказал? Он сказал: немножко больше, чем ты сейчас имеешь. Очень хитрый ответ, вы знаете. Он не сказал определенную сумму, он не назвал какие-то определенные стандарты. Но что он сделал? Он запрограммировал человека на то, что человеку никогда не должно быть достаточно. И это не то, что хочет Бог, вы знаете. Бог говорит, что мы должны быть довольны в любом состоянии. Бедные, нищие, богатые, состоятельные. Но Рокфеллер говорит о том, что тебе должно быть всегда как бы мало. Ты должен хотеть больше и больше и больше, в каком бы ты состоянии ни находился. Вы знаете, это не то, о чем говорил Иисус, да? Мир этот утверждает, что ставь новые цели, иди дальше, бери больше, бери шире, да, новые какие-то достижения, новый бизнес, новая работа, новые какие-то высоты. Я вам хочу сказать, что в принципе как бы брать это все, ну не так плохо, но никогда там нету остановки, и человек не может сам себя остановить, он не может иметь тот мир и покой, который говорит Иисус, о котором говорит, что я вам даю такой мир, который вы не найдете нигде в этом мире, такое спокойствие. Если человек попадает в эту сумасшедшую гонку, то он таким образом выставляет, просто выстраивает плацдарм для сатаны. Иисус же дает постоянный мир. Не время от времени, знаете, вот достигли какой-то цели, ну вот нам радостно, хорошо, классно, а потом раз и пустота. И думаешь, что делать? Ну надо новую цель поставить. Ну потом, ну надо новую цель поставить. Вот так от цели до цели, да. Все это действительно как погоня за ветром. Это призрачная радость, которая рано или поздно просто покидает тебя. И вы знаете, мало того, оно высасывает твои силы. И человек, который достигает постоянно чего-то, что-то ему не хватает, что-то он делает, он такой, кажется, активный, он не понимает, что он теряет даже духовные свои силы, не только физические. И человек, который нацелен на много, но у него нет этого основания в Боге, этот человек, он рано или поздно изнеможет. Недаром как бы люди, которые в бизнесе, у них очень много этих сердечных приступов и как бы заболеваний именно сердечной системы, нервных срывов, потому что человек, он просто не может найти покой. Вы знаете, такой интересный пример. Когда дрессировщик заходит в клетку со зверем, кроме того, что у него должно быть оружие по бокам, да, здесь, он также несет перед собой стул, и он несет его ножками к зверю. И как бы, может быть, вы знаете, может быть, нет, для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы зверь на самом деле, чтобы он фокусировался не на одном лишь дрессировщике, но на четырех ножках. Оказывается, когда зверь фокусируется на этих четырех ножках, его внимание ослаблено, и у него начинается как бы торможение, паралич и слабость. Вы знаете, дьявол знает этот закон. И когда нам показывает он несколько каких-то вещей, когда он выставляет разные приоритеты в нашей жизни, да, он как будто показывает нам этот стул, и наше внимание ослабляется. Мы становимся как парализованными. Нас и туда тянет, и это надо закрыть, и здесь дырка, и здесь проблема. Но мы слабые, потому что мы не смотрим вперед, мы не смотрим на Господа. Наше внимание духовное ослаблено. И вы знаете, люди также стремятся за счастьем, да? Песня такая была: «Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, птица счастья завтрашнего дня». Человек ищет счастье, погоня за счастьем. И как бы люди опять-таки думают, что достигнув чего-то в жизни, да, как-то материально полностью себя обеспечив, он будет счастливым. Но мы знаем, что сколько разочарований, сколько самоубийств у людей состоятельных. И, в принципе, счастье само по себе, да, когда человек стремится только лишь за удовлетворением каких-то материальных своих потребностей, оно довольно быстро, очень быстро разочарует. Разочарует, потому что, опять-таки, довольство, покой и мир, оно приходит только через Иисуса Христа. Смотрите, очень часто люди ищут вот счастье, нирваны, да, когда они действительно чувствуют себя хэппи. Но такого быть не может, что оно будет постоянно. Вы знаете, это не была идея Бога, чтобы мы с вами как, знаете, как сумасшедшие какие-то, постоянно чувствовали себя хэппи. Бог создал нас в полноте всяких эмоций, чувств, переживаний. И Он позволил, чтобы эти эмоции были в нас. То есть мы не можем, как дурачки, постоянно улыбаться и быть такими счастливыми, да, разное как бы в нас заложено. Но есть такое понятие, как довольство, то есть внутренний мир и покой. И вот об этом довольстве пишет Павел. Сейчас мы об этом почитаем. Я хочу сказать такую вещь, что дьявол очень хитер. И вот путь к этому счастью человеческому, к нирване, он как бы нам обеспечивает такие, знаете, средства передвижения к нему. Это что? Наркотики, это алкоголь, это секс, это удовлетворение каких-то желаний, каких-то, опять-таки, целей. Это может быть власть, да, человек себя, он босс, и он над кем-то там командует, да, и он чувствует себя счастливым, но это временно все. И дьявол вот дает эти нам, знаете, средства как бы достижения этого временного счастья. И вот заметьте, просто люди, которые были в этом, может быть, ваши родные, может, вы сами в этом были, что как это мимолетно, как это временно, как оно не дает тебе постоянного мира, не дает постоянной радости, а так, от дозы до дозы, да, от какого-то удовлетворения, чтобы тебя почтили, там, уважили, да, показали тебе какое-то там, я не знаю, уважение, там, ты меня уважаешь, я тебя уважаю, выпили бутылку, то есть людям это нужно, и люди никогда не имеют вот этого постоянного довольства в себе. Но Павел говорит о том, что он доволен, и он доволен в любой ситуации. Давайте откроем Филиппийцам 4 глава, 12 стих. Это известные всем стихи. Филиппийцам 4 глава, 12 стих. Открыли? «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». Знаете, Павел вообще интересная личность, да? То есть он пишет, что он может быть доволен в любой ситуации. И вот римляне, да, римляне ненавидят его, гонят его и хотят его убить. И он говорит: ничего, если даже убьете, для меня смерть – это приобретение, для меня жизнь Христоса – смерть – приобретение. И римляне тогда, они говорят: мы тебя посадим в темницу. Ничего страшного, в темнице будем петь песни каждые 4 часа, смена стражи, будем свидетельствовать воинам, пока они не покаются. Римляне говорят: ну тогда мы забьем тебя до смерти, мы тебя просто уничтожим, будем бить тебя. И здесь Павел, он в нормальном состоянии духа, он говорит: ничего, бейте, я просто буду испытывать те же страдания и сораспнусь с Господом Иисусом Христом даже физически. И римляне тогда уже не просто раздраженные, да, они что делают? Мы знаем, отпускают его вообще, да. Они понимают, что этого человека его ничем просто пронять нельзя. У нас же в жизни какой-то стресс, какое-то просто неприятие, проблема, какая-то задача нас сразу выбивает из равновесия. У нас сразу пропадает это довольство. Где-то что-то заболело, где-то что-то произошло, у нас сразу пропадает радость. И Господь как раз через апостола Павла и говорит: для меня жизнь – это Христос, все. Все, что происходит вокруг, как бы оно призрачно, оно меня не касается, и оно не может украсть мое довольство, мою радость. Да если даже и умру, я просто быстрее встречусь с Ним. Он говорит: а смерть – это приобретение. И вы знаете, наверное, сейчас просто действительно, если мы с вами... Вот пока нету никаких таких особых гонений извне, да, пока только проблемы нас достигают, и которые сами мы имеем где-то в нашей жизни. Если мы не ухватимся за этот стержень, если мы не поставим самым главным Иисуса Христа, то мы постоянно будем давать дьяволу просто уничтожать нашу веру. И дьявол как раз, он воюет с нашими ценностями, с нашей верой посредством того, что он просто закидывает различные переживания, различные страхи перед будущим, перед пенсией, за здоровье, за детей. Мы это все принимаем и постепенно ослабеваем и просто разрушаемся. И вот смотрите, главные виновники войны вообще против наших христианских ценностей – это есть что? Это есть деньги, это цели, это наше желание. То есть мы разрешаем, чтобы деньги, они диктовали нашу жизнь, чтобы они просто нас влекли, да. И следующие цели, когда мы что-то ставим и их не достигаем, мы опять-таки расстраиваемся, да. И желания наши, они порабощают нас. То есть желание наше, вот это я, наша плоть, она старается сделать нас рабами. Господь же дает свободу. И вот деньги, цели, желания – все эти вещи, когда они движут нашу жизнь, не когда мы ими управляем, они таким образом, опять-таки, выстраивают плацдарм для врага, для сатаны. Смотрите, Ефесянам, 2 глава, 10 стих. Откроем. Сказано так: «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Господь говорит, что мы сотворены им для Его цели, и Он не попустит нам быть уничтожаемым и искушаемым больше, чем мы можем вынести. Господь сам заинтересован в том, чтобы мы исполнили то, что Он предназначил, и это есть добрые дела, чтобы мы показали это добро, эту любовь в этот мир. Когда же мы стараемся как бы уклониться от этого пути, уклониться от этого направления, мы сами вот этим нашим как бы неправильным отклонением, мы сами увеличиваем присутствие дьявола в нашей жизни. Окей, значит, довольство в нашей жизни выработается только тогда, когда Иисус будет приоритетом, когда Иисус будет на верхушке, на конусе, да, на верхушке конуса в нашей жизни. Поэтому все, что нам нужно исследовать себя. Исследовать не только когда вечеря, но постоянно исследовать свои приоритеты. Вы знаете, когда происходит смена вот этих приоритетов, она, как правило, происходит быстро, незаметно. Исав не думал, что, взяв эту похлебку, он лишится первородства и благословения, и он погнался за Иаковом и пытался это как-то вернуть, но уже поздно. И про Исава мы потом ничего не знаем, и он не стал благословением вообще для всего израильского народа, но до сих пор говорят и говорят, что наш Бог, Бог Исаака, Авраама, Исаака и Иакова. Об Исаве ни слова. Очень быстро мы даже не заметим, как мы уйдем куда-то в сторону, как мы зачем-то будем влекомые, и мы просто обнаружим, что, ну как бы, а Господа так мало в моей жизни, а силы так мало, а вообще Божьего присутствия нет, радости нет, ничего нет. Почему? Потому что ты сам позволил дьяволу увести тебя в сторону за неправильными приоритетами. Хотела бы сегодня на примере Соломона, в прошлый раз мы с вами рассматривали Моисея, а сегодня на примере Соломона просто посмотреть. Откройте книгу Экклезиаста, пожалуйста, и мы прочитаем несколько стихов. Книга Экклезиаста. Соломон вообще интересная личность, когда рассматривать его именно в плане достижения цели. Все эти цели, которые есть у людей, наверное, Соломон, он достиг, да, начиная от богатства, заканчивая мудростью и заканчивая просто обилием всего, чего только может человеческая душа пожелать, и жены, и кони, и, в общем, все богатство. Все, что только можно, все было у Соломона. Но, тем не менее, мы читали в первой главе, 14 стихе, что он сказал, что все суета сует, да, то есть все погоня за ветром. Откройте, пожалуйста, первую главу. И здесь как бы Соломон допускает, что, может быть, мудрость, она как-то сможет его удовлетворить, да. И вот он говорит такие слова. «Говорил я сердцем моим так. Вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом. И сердце мое видело много мудрости и знания». Мы знаем, что Господь наградил его этим. «И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа». То есть Соломон пишет, он допускает как бы такую мысль, что вот я как бы узнал все глубины знания, я обладаю этой мудростью, но оно меня почему-то не кормит. И интересно, вот на протяжении всей этой главы он допускает какие-то размышления, и это очень актуально сейчас для нас. Хорошо, давайте посмотрим дальше. Вторая глава. Вторая глава, с первого по второй стих. Он говорит, что может быть удовольствие, может быть праздники, какие-то вечеринки, общение, оно даст мне радость, да? И он говорит, сказал я в сердце моем, дай испытаю я тебя весельем, и насладись добром, но и это суета. О смехе сказал я глупость, а о веселье что оно делает? И здесь разочарован Соломон, и здесь он не находит покоя. Давайте посмотрим дальше. В третьем стихе, может быть, какие-то зависимости, да, как люди сейчас в мире, точно так, наркотики, вино, алкоголь, да. «Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей. Я предпринял большие дела, построил себе домы и посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые дерева, сделал себе водоемы для орошения из них рощи, произрастающих деревьев». Потом он говорит, что он еще сделал, да? «Приобрел себе слуг и служанок». А в английском переводе там сказано, приобрел себе женщин, которые жили при дворце, как они назывались? Наложниц, да, наложниц. То есть он удовлетворял себя всячески и в сексуальном плане. И эта тема сейчас как бы в мире популярна, да, что, может быть, это принесет счастье. Он говорит, приобрел слуг, служанок, сады у него, деревья, и домочадцы были у меня, также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Можно сказать, у него был парк машин, да, то, что сейчас как бы средства передвижения, также, то есть у него были кони, у него был скот. Дальше он говорит, это тоже одна из проблем, погоня за богатством. Он говорит, собрал себе серебра и золото, и драгоценности от царей и областей. завел у себя певиц, певцов и певиц, и услаждение сынов человеческих, разные музыкальные орудия. То есть человек испробовал все. Все, что только могло потешить его сердце, потешить его разум, его самолюбие, богатство, сбережения, да, всего было вдоволь, да. И дальше он пишет 9 стих. «Сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя прибыла со мною». То есть человек, который имел власть, который действительно был самый величественный из всех царей. Дальше он пишет: «Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моей долей от всех трудов моих». И дальше он говорит следующие слова: «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Знаете, можно сказать, что это такой блупринт, просто такая схемочка, которую можно прочитать, наверное, всем людям сейчас, современным, и на примере Соломона увидеть, что этот человек, обладавший властью, богатством, роскошью, наслаждениями такими, которые не приснятся даже фантазии современного человека, он пришел к заключению, что все это суета, что все это погоня за ветром, это томление духа. И смотрите дальше, 17 стих давайте почитаем. «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем». И он опять повторяет: «Ибо все суета и томление духа». Вот это состояние разочарования, если человек дошел до этой точки и не заполнил эту пустоту. Кто-то, может быть, знаете, на этом всем маршруте тормозит, кто-то там на наркотиках, кто-то на женщинах, кто-то на власти, не идет дальше и сидит вот в этом. И если этот человек не понимает, что оно не кормит, если этот человек, как Соломон, он не говорит, что нету радости мне, если он не заполняет эту пустоту Духом Святым, Богом, этот человек будет разрушен. И вы знаете, мы с вами как дети, и Господь, вот Он дал примеры нам в Писании, в Библии, да, но очень часто, пока мы сами шишек не набьем, мы не понимаем, что без Бога мы ничто, и без Бога мы никуда не придем. И смотрите, какие же рекомендации, вот он все это говорил, и что же делать, да, мы знаем, что Соломон, он в конце, он все-таки скажет, что только в Господе он успокаивается. И вывод каждый из нас должен сделать, да, и любой человек, что первое, нужно повернуться к Богу. Все равно поставить самый главный приоритет в жизни – это Господь. И вы знаете, первое Паралипоменон, откройте, 28:9. Когда Соломон был маленький, первое Паралипоменон, 28:9, его отец молился за него. И, наверное, вот эта молитва отца, она дошла до ушей Господа, и вот в этом во всем пребывая, Соломон, он в конце все-таки, он разочаровался, и он сказал, что без Бога я ничто. Мы знаем, Соломон не очень хорошо закончил, но все-таки его посещали эти мысли, что полнота жизни только в Господе Боге. 28:9, 1 Паралипоменон. «И ты, Соломон, сын мой», это Давид говорит, «знай Бога, отца твоего, и служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мысли. Если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, он оставит тебя навсегда». Соломон понял это, и вы видите, что это действительно это повеление в Ветхом Завете, но Новый Завет, он продолжает эту тему, и Матфея 6:33 сказано: «Ищите прежде Царствие Божие, и все остальное приложится вам». То есть этот принцип, он работал и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. И вы знаете, Соломон, он окружил себя всей этой роскошью, наслаждением. Он понимал вот эти вещи, как это ни прискорбно, он это понимал, но, может быть, до конца на практике не следовал. Экклезиаст, давайте посмотрим, что же он сказал в конце. 12 глава, 13 стих. 12 глава, 13 стих. Он понял, и он говорит: «Выслушаем сущность всего». То есть сущность бытия, мироздания, всего. «Выслушаем сущность всего», двоеточие. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». То есть, другими словами, пусть Бог будет на пьедестале твоей жизни. И бойся Его, уважай Его, чти Его, и живи всей своей жизнью для Него. Для Соломона понадобилось 12 глав, когда он вот это вот все перебирал, описывал, что оно не доставляет ему радости, чтобы понять, в чем же сущность бытия. И мы не знаем, сколько лет, чтобы он это понял, да? Мы же с вами можем сказать только одно, что довольство, истинное довольство, это результат отдачи всего, что мы имеем, результат отдачи Богу и согласия с тем, что Господь, Он просеет, прочистит, и если даже Он что-то заберет, это будет во благо тебе. И то, что Он вернет, чтобы ты это принял просто без ропота, без расстройства, и чтобы то, что Он дает назад, оно просто действительно было для нас понятно, что это Господь, если забрал, оно не нужно было нам. Оно порабощало нас. Поэтому все, что нам нужно, это нужно проверять свою жизнь, тестировать себя и говорить Богу: «Господь, исследуй мою жизнь. Исследуй, нет ли там каких-то идолов. Исследуй, правильно я сейчас живу, правильно ли я расставил просто вот эти вот приоритеты». Вопрос в следующем. Отдал ли ты все в своей жизни Господу Богу? Доверяешь ли Ему за то, что Он может просто почистить твою жизнь? Не будешь ли ты потом расстраиваться, не будешь ли ты потом обижаться на Него? Ведь мы все с вами несовершенны. Начиная от характера, заканчивая от того, какого мы о себе мнения. Мы все думаем, что мы белые, пушистые, да, розовые, я не знаю какие, пусть не розовые, но все хорошие, да? И когда происходят какие-то ситуации в жизни, мы обижаемся, обижаемся на людей. Но очень часто нам нужно просто ставить себя на место отца, который воспитывает своего ребенка и который заинтересован, чтобы что-то в нас поменялось. Вы знаете, если мы так не будем доверяться Богу, если мы не будем смотреть просто и не будем задавать вопрос «почему», а начнем задавать вопрос «Господь, чему Ты учишь меня?», тогда будет действительно продвижение у нас и в жизни, и в церкви, и в семье, повсюду. Поэтому, смотрите, еще раз возвращаемся к тому, что, о чем мы думаем, что занимает большинство нашего времени, мышления. Пленяйте свои мысли в послушание Иисусу Христу. Отдавайте просто свои мысли Богу, да, проверяйте, потому что Адам и Ева когда-то они прельстились на эти обещания змея, на обещания дьявола. Точно так сейчас дьявол, он не оригинален. Он обещает какие-то вещи, он дает какие-то цели, он как мишуру, знаете, показывает нам что-то блестящее в этом мире. Хорошо, если мы поняли, уже пришли к Господу, знаете, но большинство людей так и бегут за этой мишурой. Мы же, как христиане, очень часто тоже отвлекаемся. И я не знаю, что это. Может быть, это развлечения, может быть, это какие-то хобби, работа, какие-то увлечения, которые занимают просто наше время. Вот это блестки этого мира, это и есть погоня за ветром. Это и есть вот этот вот пар, который приходит и уходит. Поэтому, как говорил Александр Шевченко, если ты победишь себя, ты победишь этот мир. Да? Поэтому сегодня будем проверять приоритеты. Я бы хотела еще сказать одну такую вещь. Дьявол, он с нами играет, знаете, как игра на перстке была, да? Как людей дурили. Очень быстро он, shift, знаете, переставляет вот эти наперстки. Мы даже, знаете, как бы не понимаем, во что мы вовлечены, да. И смотрите, пример Петра. Вот только сейчас Гефсиманский сад, и пришла стража взять Иисуса. И Петр за своего учителя, за его жизнь отрубает ухо, да, этому стражнику, этому воину. Ну вот проходит несколько часов, и Петр, боясь за свою шкуру, он трижды отрекается от своего учителя. Как быстро дьявол переставил фишки. Петр, наверное, сам даже не понял, даже сначала не раскаялся, что он сейчас сделал, что он сказал. Точно так и мы в жизни. Мы иногда, знаете, просто своими вот этими неправильными приоритетами отрекаемся от Иисуса, отрекаемся от того главного, к чему должно быть нацелено все наше существование, наша жизнь, наши деньги, наши слова, наши помыслы, все на Него. И это происходит очень быстро. Мы это замечаем только тогда, когда уже результат, разваленное отношение, разваленное здоровье или еще что-то. И тогда мы начинаем искать реально Бога, тогда мы кричим к Нему. Сегодня мы должны спросить Бога, просто Духа Святого, опять-таки, Господь, исследуй, исследуй наши сердца. В заключение я бы хотела рассказать вам еще на основе примера Анании и Сапфира. Все знают этот прекрасный пример, страшный пример в Деяниях апостола. И постараюсь его рассказать просто, знаете, опять-таки, в интерпретации на современный лад. Анания и Сапфира являются членами быстро растущей Иерусалимской церкви, в которой чудеса, знамения, в которой за одну проповедь Петра присоединяется до 3000 человек. Они очень довольны собой. Они очень довольны своим положением в обществе. Кроме того, они довольны финансами. И вот все слышат призыв Петра, который говорит, что для того, чтобы обеспечить церковь, для того, чтобы обеспечить вновь прибывших верующих, нужны финансы, нужна поддержка. Братья и сестры, будьте открыты. Будем проводить славянский фестиваль, да? Будьте открыты. Просто люди стали приносить финансы. Люди стали приносить финансы, и Анания и Сапфира делают, как им казалось, да, шаг конем. Они говорят, так между собой совещаются, у них большое имущество, большое как бы состояние, и они говорят, давай и мы как бы не будем отставать от всех людей, принесем тоже жертву. Мы принесем какую-то долю нашего состояния. Но вся-то была, как бы, знаете, петрушка в том, что люди действительно от чистого сердца все, что было, они отдавали Богу. И сколько они могли, просто, ну, сколько им совесть говорила, они отдавали. Но Анания и Сапфира решили пустить пыль в глаза не только братьям и сестрам, но решили пустить пыль в глаза самому Господу Богу. И, взяв какую-то часть своего имения, продав и принеся эти деньги в церковь, они объявили, что они продали все свое имущество и все отдали Богу. Прошло некоторое время, и они с затаенным сердцем ожидали, что ну когда же их почтят в церкви, когда же обратят внимание на то, что они сделали, да? И Петр вызывает их со старейшинами, он вызывает их в церковь. И мы видим, что Анания прибыл первым, а Сапфира там, наверное, если бы в современном мире, может быть, у него машина сломалась, может быть, в общем, где-то она задержалась. И Анания прибыл, и Петр хочет из его уст услышать, он дает ему еще один шанс, да, и обличает его и говорит, как ты позволил сатане вложить в свое сердце, солгать Духу Святому. Как ты позволил приоритетам, которые в твоей жизни, которые есть твое имущество и деньги, как ты позволил им просто властвовать в твоей жизни? Как ты открыл просто дверь сатане? И он спрашивает его об этом. Анании нечего сказать. И мы видим, что Анания падает замертво. Не знаем, что произошло. Говорят, что у него был обширный инфаркт миокарда. То есть он как бы упал замертво. Ананию вынесли. Анания, наверное, рассчитывал, что его благословят, может быть, даже сделают старейшина, может быть, даже наложат руки на него, да, за то, что он сделал. Но он никак не ожидал, что будет такой конец. Как опасно играть с Богом в игры. Как опасно выставлять неправильные приоритеты и на самом деле жить двулично лицемерной жизнью. Ну вот и Сапфира на подходе, и с радостной улыбкой она входит в церковь, наверное, да, и ожидает, что там встретят все ее также улыбкой, аплодисментами. Ну, почему-то закрадывается тревога, потому что она не видит своего мужа. И с Сапфирой случается та же самая развязка. Сапфира замертво падает. Петр еще спрашивает у нее, за какую цену вы продали, все ли вы отдали. И дело не в том, что апостолы хотели, знаете, чтобы все верующие просто отдали все до копейки, но дело именно в лицемерии, дело в обмане. Дело в том, что люди захотели просто сыграть в игру, какие мы хорошие верующие христиане, знаете, на самом деле не имея этого в сердце. И это очень опасно. Мы знаем, что Сапфира, она также замертво просто упала, и ее вынесли. Это, конечно, такой из ряда выходящий случай, и страшный случай, можно так сказать. Но сегодня день вечери, и сегодня мы с вами будем принимать прообраз крови Иисуса Христа. Я бы хотела, чтобы никто сегодня не играл с Богом в игры, чтобы никто не уничижал Его кровь, пролитую на кресте, чтобы никто больше как бы не выстраивал неправильные приоритеты, не поклонялся ничему в своей жизни. Есть какие-то вещи, которые нужны нам как христианам. Это молитва, это чтение слова, это общение с Господом Богом. Если мы будем избегать это, если мы будем отодвигать это какими-то нашими заботами и проблемами всегда на задний план, рано или поздно придет поражение. И сегодня я бы хотела, чтобы мы просто исследовали себя. И вы можете даже записать какие-то вещи, чтобы вы и дома поразмышляли над этим. Что в моей жизни? Я прошу, чтобы Господь сейчас говорил. И вы знаете, одним из таких идолов, неправильных приоритетов, это может быть эгоизм и глупость. И мы должны спросить себя, не отвергаем ли мы просто Божьи стандарты, Божьи авторитеты в своей жизни? Вообще, просим ли мы, чтобы Бог показал нам Его путь, или мы идем тупо своим путем, своими какими-то мнениями? Открыты ли мы к изменениям просто Духа Святого в нашей жизни? Если мы вот так вот упрямы, эгоистичны, то мы просто, этот идол, он внутри нас. Мы себелюбивые создания. Мы не хотим склоняться, подчиняться перед Богом. И наш приоритет – это вот наше удовлетворение себя, своих целей и жить, как я хочу жить. Знаете? Следующее – вещественные, материальные удовольствия. Спросите себя, доверяем ли мы материальным вещам больше, чем духовным, больше, чем нашему небесному Отцу. Важен ли для нас комфорт, знаете, важен ли для нас просто какие-то вещи, которые можно пощупать, да, ну как бы, ну что там эта молитва, ну как бы предлагают подработать, пойду подработаю. Вот это все вещественное, материальное, которое просто для Господа, в Царстве Его Небесном ничто, но ты выбираешь неправильный приоритет. Может быть, это компьютер, может быть, это одежда, может быть, это какие-то просто ценные вещи в твоем доме, может, сам дом, я не знаю. Но это то, что можно потрогать. Окей, следующее, богатство напишите. Мы должны спросить, Господь, важны ли деньги для меня? Может быть, это камень для меня преткновения, да? Может быть, я не доверяю тебе, я боюсь за пенсию, я боюсь за будущее, я боюсь за здоровье, я боюсь за оплату биллов. Если ты живешь вот в таком страхе, и ты готов, чтобы заработать эту копейку, просто пройтись по трупам, пройтись по всем приоритетам духовным, значит, ты уже имеешь плацдарм дьявола в своей жизни. Богатство, да? И следующее, власть. Если ты чувствуешь себя радостно и хорошо только тогда, когда ты контролируешь людей, только тогда, когда тебе говорят хорошие вещи, только тогда, когда просто ты любишь доминировать над всеми, значит, у тебя проблемы с властью. Значит, ты просто будешь легко обижаться, когда тебя, твой авторитет не принимают, и это значит, что для тебя не важно, что Господь думает о тебе, а тебе важно, как принимает тебя общество. Поэтому власть, власть, контроль людей. Это может быть также неправильным основанием, неправильным приоритетом в твоей жизни. И здесь, вы знаете, опять-таки, человеку важно, как его принимают, как на него смотрят. Не то, в каких отношениях он с Богом, но каков он просто в обществе. И сюда же можно принести твой статус, твой статус. Или что обо мне думают люди. Это идол, это тоже идол, и это неправильный идол. Что обо мне подумают люди, и что они обо мне скажут, и так далее. Это как бы, может быть, не все, но такие основные просто, основные идолы в нашей жизни, основные вещи, которые являются, как я говорила, площадкой просто, плацдармом для сатаны. И сейчас я бы хотела, чтобы мы встали и начали с вами молиться. Я бы хотела, чтобы сейчас просто каждый взял время, и чтобы Господь открывал сейчас, где у нас неправильно расставлены приоритеты в жизни, где мы позволили дьяволу доминировать, где просто какие-то эрии нашей жизни, которые мы не подчинили Богу, где, может быть, мы уходим от того, что говорит нам Дух Святой. Дух Святой, мы сегодня так много песен пели Тебе, но сейчас нам нужно, Господь, Твое присутствие, мы нужно Твоя сила сейчас и Твоя мудрость, Господь. Чтобы Ты сейчас обнаружил, Господь, все наши, Господь, помышления тайны, все наши неправильно расставленные приоритеты. Господь, мы не хотим двуличествовать. Мы не хотим, Господь, быть Твоими рабами только на словах. Боже, это рабство, Твое рабство, оно освобождает от всякой тюрьмы, Господь. Мы не хотим, Господь, быть рабами этого мира, но мы Твои слуги, Господь. И, Боже, помоги нам избавиться, Господь, от всего того, что ведет нас, Господь, и ведет неправильной дорогой. От всего, что занимает наши мысли, наши страхи, переживания, Господь. Я прошу Тебя. Может быть, это работа. Может быть, это семья. Может быть, это дети, Господь, которым мы просто поклоняемся. Может быть, это отношения. Может быть, это боязнь, что скажут люди, Господь. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, Господь, сейчас. Господь, Ты прекрасный, великий Бог. Помоги, Господь, все то, что мы позволили дьяволу занять эту территорию, помоги нам все это забрать назад. Господь, все, что мы отдали, Господь, где мы не противостояли врагу, Господь, сейчас, Господь, просто очисти. И давайте дадим время, чтобы каждый сейчас подумал, где я неправильно расставляю важное и второстепенное. Где я позволяю дьяволу просто манипулировать моей жизнью? Дух Святой, открой нам это сейчас. Дух Святой, покажи, Господь. Во имя Иисуса Христа мы сейчас отрекаемся от всякой зависимости, от всякого страха. Мы отрекаемся сейчас от любых оков и плацдармов сатаны в нашей жизни. И мы сейчас связываем все силы тьмы и говорим: дьявол, пошел вон из нашей жизни. Пошел вон из этих эрий, которые ты занял и которые мы отдали тебе. Мы связываем сейчас все козни лукавого. И мы сейчас провозглашаем силу крови Иисуса Христа против тебя, сатана. И мы говорим сейчас: уходи из нашей жизни. Уходи из нашего разума. Мы сейчас пленяем все наши мысли, все наше просто существо полностью в послушание Иисусу Христу. И мы берем назад эту землю, дьявол, которую ты занял, и мы объявляем ее территорией Духа Святого. Все эти твердыни, которые ты выстроил, все эти плацдармы, которые ты просто соорудил в нашей жизни, да будут разрушены сейчас во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Сейчас мы благодарим Бога. Мы благодарим Господа Бога за Его кровь, пролитую за нас. Господь, мы благодарим Тебя. Боже, что Ты кровью Своей очищаешь нас, Господь, от всякой твердыни, от всякого идола, от неправильного мышления, Господь. Боже, убери всякое рабство, все, от чего мы зависим, все, что нас держит на поводке, Господь, разрушь это все. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты сделал это уже 2000 лет назад на кресте. Мы благодарим Тебя, что Ты великий, прекрасный Бог. Мы благодарим Тебя, что в Тебе только мы имеем свободу. Благодарим Тебя и славим, Господь. Благодарим Тебя за силу Твоей святой крови, что она разрушает все козни сатаны, все козни, которые он предназначил нам. Во имя Иисуса Христа, Господь, да будешь Ты прославлен, Господь, во всех эриях жизни нашей. Во имя Иисуса Христа, да не будем мы под властью и оковами дьявола, да будем мы в свободе. Господь, расставляй, Господь, правильно наше время, нашу жизнь, Господь, наши мысли. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста.